Приветствую вас, дорогие братья и сестры, народ Божий. Да, Саша подметил, что я и дома, и в гостях, но пока еще чувствую себя как дома, потому что многих из вас знаю, узнаю, многие подходят, приветствуют. Думаю, еще пару лет я буду чувствовать себя вот как в гостях, потому что очень много новых лиц. Это хорошо. Я думаю, духовно всегда буду чувствовать себя как дома, потому что у нас один Отец, один Бог, одна вера, один путь, одно будущее. Поэтому радостно быть среди вас, поклоняться Богу. Сразу хочу передать привет от нашей семьи, хочу передать привет от нашей общины, от наших братьев и сестер. Благодарность вам за ваши молитвы о нас. Мы на острове, и нам иногда кажется одиноко, но вот по Божьей благодати мы чувствуем, что мы в церкви, мы в теле, мы рядом. Тоже очень хочу поблагодарить вас, кто молился о нашей семье. Вот буквально месяц назад мы тяжело болели, и чувствовалась ваша поддержка. Слава Господу! Можете со мной здороваться свободно. Я уже проверил, буквально 3 дня назад сдал тест, и жив-здоров, все в порядке. Каждый раз, когда оказываешься в другой общине, есть вот ощущение, знаете, неизвестности, о чем проповедовать. Потому что свою общину ты знаешь нужды людей, знаешь, кто чем живет, и когда есть у тебя перед глазами текст, который ты изучаешь от воскресенья к воскресенью, глава за главой, стих за стихом, все перед тобой есть ясный путь, что изучать. Когда приезжаешь в другую общину, ну, я не звонил вашему пастору, не сказал, расскажи, кого вы там отлучили, какие у вас проблемы, дай хоть какой-то намек, чтобы тему проповеди подобрать. Поэтому я хочу проповедовать то, что лично мне ценно, то, чем я живу. Это одна из проповедей, которые, в принципе, можно проповедовать без конспекта, но я буду пользоваться конспектом. Это то, что я стараюсь хотя бы раз в год где-то в нашей церкви проповедовать, в удобных возможностях, чтобы ободрять, чтобы для одних, кто уснул, был такой нашатырный спирт, для других елей, а, возможно, для неверующих какой-то такой вот путь или толчок к тому, чтобы подумали, зачем я здесь, куда я иду, что меня ждет, когда я отсюда уйду. Когда мы пересекали две границы, вы знаете, вот особенность, когда вот были на одной и на другой стороне, сталкивались приблизительно с одинаковыми вопросами. Первый – кто такой? То есть покажи паспорт. Второй вопрос – что везешь? То есть что у тебя есть, твой багаж? Третий – цель. Куда идешь? Зачем? Потом, когда мы прошли один кордон, направляемся к другому, определенно есть дорожка, по сторонам таблички, мины. Это настоящие мины, это не коровьи лепешки. Если кто-то хотел бы проверить, да, там, ну, одна нога там, другая тут. Вы знаете, наблюдая за жизнью христиан, можно вот тоже на эти категории людей рассмотреть. Одни, те, кто во Христе, они знают, кто они. Они знают, что внутри их багаж. Праведность, святость, посвященность, верность, преданность. У них есть цель, если спросить, куда идешь. Они знают, куда идут. Другие люди с трудом могут дать себе идентификацию, кто они. Они не понимают, для чего живут. Они не понимают, куда идут. Еще категория людей, из которых, возможно, под давлением разных обстоятельств уныли, опустили руки, отчаяние, впали в какую-то депрессию или, возможно, апатию, такой, знаете, духовный коронавирус, когда потерял вкус к Богу, к церкви, к Писанию, потерял вкус к истине, и вот живешь как флюгер, куда тебя там подует настроение или общество, вот это твоя ценность. Текст, который хочу вам предложить, чтобы мы с вами сегодня рассмотрели, сколько время позволит. Три стиха, буквально три стиха, но они настолько глубокие, что тут можно, не знаю, 5 проповедей, возможно, приготовить на этот отрывок. Послание к Евреям, 12 глава, пожалуйста, давайте откроем и вместе прочитаем этот текст. Это будет основой нашего размышления. Я повторюсь, для некоторых ободрение, для некоторых обличение, для кого-то, возможно, будет хорошая мотивация к тому, чтобы думать о нашем Спасителе и о том пути, куда мы идем. Вот что пишет автор послания к Евреям, 12 глава, с 1 стиха. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое на собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Очень кратко хотелось бы мне представить контекст этого послания. Как мы замечаем, мы знаем, что люди в разные времена, которые принадлежали церкви, испытывали приблизительно один и тот же набор проблем, нужд и переживаний. У всех во все времена знали, что такое зубная боль, знали, что такое предательство, что такое отвержение, что такое гонение, что такое смерть, потеря близкого. Об этом вообще не нужно говорить. У каждого есть свое восприятие той реальности, в которой мы с вами живем. Послание к евреям, оно направлено к тем людям, которые обратились из иудаизма в христианство, и на определенном моменте они почувствовали, или многие почувствовали, это невыгодно. Невыгодно страдать за Христа. Неудобно оторваться от социальной культуры, в которой ты просто корнями вросся. Мы знаем, что иудаизм – это не просто была система верования, иудаизм – это была система жизни. От самого рождения до самой смерти все было пропитано культурой, которая растворялась где-то приблизительно в каком-то богословии. И вот, когда люди стали смотреть обратно на Моисея, на закон Моисея, на храм, на традиции, чтобы балансировать между христианством и старым образом жизни, Дух Божий распорядился, чтобы автор послания к евреям написал им кое-что. Если вы перечитаете это послание, вы просто испытаете огромный восторг, насколько велик наш Искупитель. В самом начале автор возвеличивает Христа над ангелами, говорит, что Христос – это Бог, Его достаточно в спасении, нам не нужно искать никаких посредников. Христос обладает преимуществом над любыми первосвященниками, любыми законами, потому что Он есть исполнение закона. Шаг за шагом Он ведет ключевой центральной мысли. Жертвы Христа достаточно. Потом, подбираясь к 12 главе, он делает вот эту вот галерею, да, или картину святых и верных, которые жили задолго до читателей. Но они обо всех их очень хорошо знали. Я думаю, что вы догадались, что цель, по которой он 11 главу вот разместил именно в такой последовательности, указывает на то, чтобы люди могли оглянуться назад и посмотреть. До меня жили точно такие люди, сталкивались с такими же трудностями, возможно, тяжелее, чем мои. Вот почему начинается 12 глава, смотрите. Поэтому, почему поэтому мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. То есть те люди, которые в огромной массе своей прошли весь земной свой путь и остались верными. Это было прекрасным напоминанием для церкви, для людей того периода, чтобы они осознавали, что та трудность, с которой я сегодня сталкиваюсь, возможно, не является той трудностью. Подумайте секундочку о себе. С какими трудностями духовными вы сталкиваетесь сегодня? Если посмотреть даже на 11 главу, и рядом в этом марафоне поставить нас с теми людьми, ну, я думаю, многие из нас быстро бы перегорели и сломались бы. Давайте мы кратенько посмотрим, вернемся в 11 главу. Хотелось бы о каждом из них поговорить отдельно, но я хочу, чтобы просто несколько этих личностей смогли снова побудить нас к тому, почему автор называет их облаком, почему они верны, почему нужно взирать на вот это вот облако. Ну, первое, о чем мне хотелось бы, или о ком хотелось бы вспомнить или сказать, это Авель. Когда вы слышите Авель, что вы думаете? В чем особенность этого человека? Мы очень мало знаем о нем. У нас нет достаточной информации, какую жертву он принес. Но здесь сказано, что он дал Богу что-то лучшее. Некоторые определяют так, что Бог почтил Авеля или обратил внимание на Авеля по той причине, что он принес кровную жертву, а Каин принес хлеб или принес какие-то жертвы от земли, будучи там земледельцем. Может быть. Но мое понимание, почему Бог почтил Авеля и принял его жертву, и почему он остался здесь как герой веры, заключается не в том, что он принес, а кем он был. Если вы почитаете 4 главу, как Бытие, как все это было, то там есть очень хорошая последовательность. Автор говорит, и презрел Бог на кого? На Авеля и на жертву его. Презрел Бог на Каина и на жертву его. Вот почему жертву Авеля Бог принял, жертву Каина нет. Потому что до того, когда Авель принес жертву, он был праведником. Он жил Богом. Он восхищался Богом. Он, насколько он мог понимать Бога, он следовал за Богом. Каин был хитрец. Каин был от лукавого. Он был тем человеком, который, возможно, понимал, ты что, будешь корову есть? Что, будешь пшеницу есть? На тебе то, что у меня есть. Это было выражением той внутренней сущности, которой был Каин. Если мы посмотрим, сделаем вот большой такой прыжок во времени, посмотрим на книгу пророка Исаии, ничего не поменялось. Уже есть не просто маленькая семья, есть целая нация, Израиль, народ Божий, у которого была уже богатая история. Это один из самых печальных, наверное, текстов в Ветхом Завете, где Бог описывает поклонение, вот напрасное поклонение, тщетное, пустое, лицемерное поклонение израильского народа, которому Бог был настолько близок. И вот что там Бог говорит. «Вы являетесь ко мне». Вот сразу заметьте. Они знали, куда они идут. Они не шли к идолам. Вы приходите в правильное место. Приходите в правильное время. Приносите правильные жертвы. Произносите правильные слова. Очень эмоционально поднимаете руки, когда молитесь. Можете пустить слезу, можете ударять себя в грудь, можете имитировать самое красивое поклонение. Но что Бог говорит? Не люблю, или более точно, ненавижу театр, ненавижу спектакль. Поэтому, возвращаясь к Авелю, он принес Богу лучшее в свое сердце. Понимаете, наши жертвы, которые мы можем якобы послужить Богу финансово, поехать на краткосрочную миссию, помочь там старичкам, помочь там посетить больных, это еще не доказывает, что мы христиане. Наша сущность, кто мы? Кто я внутри? Вот почему Авель как бы занимает вот этот вот рейтинг первых, да, как по времени, так и по своему качеству. Он знал Бога, он отдал ему лучшее. Очень кратко, следующий брат наш во Христе, Ной, который тоже был или жил в особых условиях, который чисто по-человечески делал то, что он не знал, что он делает. Для нас сегодня таких категорий нету, чтобы понять, что можно делать, то, что ты не знаешь, что ты делаешь, и тебе Бог повелел. Не было дождя, он не понимал, как это сверху падает вода на голову. Бог ему повелевает строить корабль. А потом он верно строит, и он проповедует людям, спасайтесь. Вы представляете, насколько глупым и странным он выглядел в глазах людей? Очень странно. Но его верность и преданность, вот эти больше 100 лет, были подтверждением того, Бог сказал, и он верен, и он исполнит. Я не понимаю, я ограниченный человек, но я буду делать то, что Бог сказал. Возможно, многие из нас думают, что созидая церковь или благовествуя людям, нет никакого эффекта, отклика, в церковь люди не приходят. Стоит ли этим заниматься? Все пресыщены Евангелием, у кого не спроси, все знают Библию или слышали о церкви, об Иисусе Христе. Есть ли смысл? Есть. Смотрим назад. Мы видим, что были люди, которые в глазах общества были очень странные, но они остались верными. Посмотрите на Авраама. В 75 лет Бог его призывает. В то время тоже считалось 75 лет, уже дедушка. Бог его выводит из родного города, ведет в чужую землю, по-человечески обещает то, что уже невозможно получить. У тебя и у твоей молодой красивой супруги Сары будет сын. И он ждет. Пошел туда, не знаю куда. Получил обещание. Самое ценное то, что мы видим в Аврааме. Настолько был близок к Богу, что готов своего сына был отдать. И он его отдал. И вот эту вот отдачу сына он называет поклонением. Пойдем и поклонимся, и вернемся. И он верил, если я заколю своего сына, Бог воскресит его, и я вместе с ним вернусь. Представьте, кроме всех этих духовных переживаний, его бытовые условия, в 75 лет уходит, скажем, из цивилизации, из тех мест, где все было комфортно на тот уровень, и 100 лет живет в шалаше. Некоторые из современных христиан, которые в поход куда-нибудь пойдут, в горы на 2-3 дня, и уже все, в палатках жить невозможно. То спину трет, то мухи кусают, то еще в туалет далеко ходить, воды пресно нету, интернета нету. Вот представляете, 100 лет жить в палатке? Не представляете. Для нас сегодня большая жертва в чистой машине приехать в собрание после дождя. О, опять заляпает. Или опять дождик идет. Герой веры, когда в мороз пробрался по скользкому снегу в церковь. Вся эта пародия на то, что мы внутри себя можем думать, что это жертва. Несколько слов об Иосифе. Человек, который научился понимать, быть чутким к тому, как Бог обращает зло в добро. Человек, который прошел настолько глубоко и тяжело в своей жизни переживаний, который в конце тоннеля не видел света. За одним поворотом новые повороты, спуски и подъемы, но он не видел этого финиша. Но он понимал, Бог контролирует ситуацию. Был в высшей степени богобоязненным человеком. От унижения братьев до клеветы жены Потифара, до высочайшей точки премьер-министра в Египте, его сердце не надмилось ни в одну сторону, ни в другую. Я вот хочу здесь на секундочку остановиться. Вы знаете, что сегодня наше познание о Боге в разы превосходит познание Бога, чем Авраам, Авель, Иосиф, Моисей, все вместе взятые. Они отчасти взирали в будущее. Им Бог обещал, но при их жизни обещания эти не исполнились в той мере, в которой мы сегодня видим. Мы оглядываемся назад, и мы видим, что пришел тот Мессия. Мы знаем его имя, мы знаем его родителей, мы знаем, где он жил, мы знаем, сколько он прожил, мы знаем, как он жил. Мы все знаем. Однако, к сожалению, да, вот эти вот знания наши не дают нам вот такой глубокой почему-то веры, как у тех людей, которые меньше знали. Вот почему эти облако свидетелей представлены нам, для того, чтобы мы оглядывались назад. Несколько слов о Моисее хочу сказать. Величайший человек. Один штрих из его жизни. То, к чему сегодня большинство людей стремится, это власть, деньги, образование, безопасность, комфорт. Моисей все это получил, потому что вырос в семье фараона. У него все это было. И он не стремился к тому, чтобы это получить, но он это имел и от него отказывается, потому что взирал на лучшее, хотел быть с народом Божьим, жил ценностями Бога. Потрясающая личность. Как насчет Давида? Лично для меня пример того, как нужно вставать духовно, когда ты упадешь. Даже такие люди, которые были близки к Богу, они были подвержены искушениям, подвержены падениям, тяжелым падениям, затяжным падениям, тяжелым переживаниям. Вот почему эти люди для нас являются сегодня примером, чтобы, оглядываясь назад на это облако свидетелей, мы могли понимать, Бог близок. Научись правильно вставать. Научись правильно исповедовать свои грехи. Ну, последнее, о ком можно было бы сказать. Даниил. Это касается всех, кто от юности знает Бога и до глубокой старости остаются верными, даже на чужбине. Люди, когда эмигрируют или переезжают на работу куда-нибудь в другую местность, быстро забывают о церкви или не ищут церкви, чтобы стать частью ее. Там нет церкви хорошей, такой, как у нас, или другие какие-то причины, начинают жить мирской жизнью. Вот образ этого юноши, который до глубокой старости оставался Богу абсолютно и полностью верным. Итак, друзья, самое первое, чтобы нам пройти через это духовное поприще, рядом с минными полями, осознавая, кто мы, куда мы идем, первое, что нам нужно – это нам нужно смотреть назад, научиться смотреть на тех, кто жил до нас, облако свидетелей. У нас с вами есть своя история. Я уверовал в тот период, когда, я еще помню, люди возвращались из мест заключения за веру в Иисуса Христа. Я смотрел с такими глазами на этих людей и понимал, это невероятно, чтобы за идеологию, за какую-то там, ну, преданность чему-то невидимому отдать свою жизнь или отдать свое время, отдать свои силы. Когда я дольше был в церкви, я узнавал историю, я узнавал, насколько этот порочный коммунистический строй глумился над людьми, насколько это изощренно было, как они издевались над всеми, не стыдясь никого и ничего, и не глядя ни на седину, ни на возраст, ни на титулы, абсолютно ни на что. Вот это герои веры. Я понимал, раз выдержали они, что бы в моей жизни ни происходило, я буду уповать на тот источник, который даст мне силы пройти точно так же. Друзья, мы в пути. Мы в пути. И те люди, которые сегодня с нами нет, возможно, они проснулись в одно утро и сказали, я больше не хочу идти в церковь. Что-то с ними произошло. Кто-то их увлек. Какой-то путь пошире показался удобней. Какие-то мерцающие огоньки или что-то привлекательное смогло увлечь их, и они могли, по крайней мере, где-то вдоль обочины идти или потом вообще просто исчезнуть. Но это факты. Вот почему этот текст ободряет нас и обличает нас одновременно и дает нам утешение. Мы в пути для того, чтобы наш путь в Царствие Божие был правильным, благословенным. Первое. Смотрите на облако свидетелей. Смотрите на таких же людей, которые жили до нас. В истории Библии, в истории Церкви, в нашей ближайшей истории. Второе. Кроме того, что мы должны смотреть на облако свидетелей, мы должны удалить препятствия на пути. Посмотрите, мы еще в первом стихе. Автор говорит, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Я посмотрел в греческом языке слово «бремя» – это тяжесть, это какой-то вес, что-то лишнее. Я когда думал об этом, да, вот мне представилось годы моей службы в Советской армии. Кто служил в Советской армии, вы помните, да, какое там одевание было и обмундирование. Поднимите руку, кто служил в Советской армии? вы меня поймете. Когда вы бегали, или когда приходилось бегать в солдатской шинели? Для молодежи шинель — это не парфюм, это одежда. Длинные-длинные шинели, еще было в украинской армии тоже. Я вообще не могу понять, зачем придумали эту одежду. В войне ты сразу не убежишь и не догонишь никого. Он просто мешает бежать. Так вот, представьте спортсмена, который в кирзовых сапогах на Олимпиаду вышел. Или там, в теплой кофте еще и в перчатках. Если это летом. Понимаете, вот эта мысль указывает на то, что всякое бремя, которое мешает двигаться, его нужно убрать. Но это очень интересное слово. Оно не попадает в категорию греха. Бремя – это не грех. Это что-то в образе жизни человека, что просто мешает или отвлекает человека быть сосредоточенным на ту цель, которая перед ним. Еще один маленький, может быть, такой пример из спорта. Да, вот, кто любит футбол смотреть, когда бьют 11-метровый, штрафной, посмотрите когда-нибудь в глаза вратарю. Куда он смотрит? Он не стоит в воротах, да? Он видит, там мама сидит. Там друзья. Он просто сосредоточен на мяч. Это цель. Все, что отвлекает и мешает, эти люди убирают. К сожалению, сегодня то, что не считается грехом, то, что мы называем серыми зонами, это не грех. А кто определяет регламент, сколько в интернете сидеть? А кто определяет, что смотреть? Я не смотрю плохие картинки, я не смотрю плохие фильмы, я смотрю новости, я смотрю, там, что там интересно, новинки автомобилей или вот что-нибудь такое познавательное. Но когда это часы, когда это дни, когда вот столько времени для этого, столько времени для Библии, это бремя. Это проблема, это трудности. Люди перегружают себя работой. Я знаю таких людей, у которых 3 работы, пашут как валы. Просто до изнеможения. Но цель их – жить чуть-чуть лучше, как им кажется, чем они жили вчера. Чуть-чуть лучше иметь дом, одежду, лучше приобрести машину, лучше вот отдых, лучше. Кто обвинит человека, что он бездельник? Никто. Он пашет. Но это пахота, лукавая пахота. Это бремя. Это бремя. Это то, что отвлекает. Всевозможные хобби, всевозможные увлечения, все, что является чем-то лишним на пути следования за Христом. Друзья, нужно это удалить. Автор призывает: удалите это. Следующая сфера, которая уже попадает в категорию греха, автор говорит, запинающий грех. Запинающий грех. В нашем контексте можно было бы увидеть, что запинающий грех – это недоверие Богу. Недоверие Богу во всех обстоятельствах. Я знаю людей, у которых одинаковый диагноз ставят, скажем так, смертельный диагноз. И они абсолютно по-разному реагируют. Один человек говорит: Бог дал, и я принимаю это. Бог дал, я готов пройти через это. Если Он решил через эту болезнь привести меня в свое царствие, я не буду сопротивляться. Буду лечиться, буду проходить все, что могу проходить, но я уповаю на Бога. Другой человек, христианин, я слышал из уст этого человека, который говорил: что это за небесный Отец, который смотрит на мучение и боль своего дитя? Я не могу это принять. Я не согласен с этим. Вот эта категория греха, когда мы знаем, что Бог суверенный, всемогущий, вездесущий, всесильный и в то же самое время любящий и близкий к нам, знает, что Он делает в нашей жизни. Вот эти ситуации в нашей жизни как раз-таки выявляют нашу веру. Я уверен, что я эту фразу говорил в вашем собрании когда-то, что благополучие в нашей жизни ничего не говорит о нашей вере. Абсолютно ничего. Никто из нас, живя благополучно, не докажет, что он верующий. Даже тем, что он ходит в собрание много лет, стабильно, верно, занимается каким-то служением. Ничего не говорит о нашей вере. Все, что говорит о нашей вере, это те Божьи испытания, которые он посылает в нашу жизнь. Это те нагрузки, которые ложатся на наши плечи. Это тот обжиг огонька, который Бог допускает в нашей жизни, чтобы увидеть, кто мы и куда мы идем. Еще одно понимание запинающего греха. Это грех, который вошел в привычку. Вот что-то маленькое, которое вкралось в нашу жизнь, и оно стало частью нас самих. Вот, ну, например, вы поймете меня. Скажем, человек в церкви, имя которого вы называете, у вас сразу мгновенная ассоциация с ним. Сплетник. Даже когда вы не общаетесь с ним, просто слышите о нем. Сплетник. Или гневный. Или жадный. Или там еще какой-то. Вот человек заработал себе то, кем он стал. И сам он этого не осознает и не ощущает. Тот грех, который стал частью нас самих, запинающий, из-за которого либо отношения с Богом у меня неровные, либо отношения в церкви у меня нестабильные, либо еще какие-то ситуации в жизни. Вот это часть того, что мешает следовать за Господом. Вот что нам нужно сделать. Попробовать разоблачить эти грехи, запинающие грехи. Это очень просто. Попросите жену, если вы в браке, или попросите мужа, попросите друга. Вот станьте подотчетным человеку и скажите, понаблюдай за мной. Вот в чем сила моей духовной жизни? И в чем слабость? Где у меня времени уходит больше на то, чего не нужно? Сделайте это сами. Я думаю, что это субъективно, вы тоже понимаете. Вашу привязанность, вашу любовь к чему-то, ваши амбиции, ваши, может быть, конфликты неразрешенные, может быть, какие-то обиды, ваша реакция на что-то, любовь к политике, любовь к деньгам, любовь к чему угодно. Маленькие все эти паразиты ослабляют духовную жизнь, замедляют ход за нашим Господом. И потом мы приносим свое тело в собрание, и вообще не понимаем, что здесь на сцене происходит. Абсолютно. Вот как будто бы выключили, вот как коронавирус, да, выключает вкус и обоняние. Вот точно так же. Я здесь, но мои мысли вот там. Так, первое. Мы смотрим на тех, кто жил до нас и остался верным. Берем с них пример, уповая на Господа. Во-вторых, мы убираем препятствия с пути. Это реальный практический фактор, который должен быть в нашей жизни. Третье, мы должны быть терпеливы в пути. Посмотрите на наш текст. Еще первый стих. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Сразу обратим внимание, что предлежащее нам поприще – это кем-то приготовленный нам путь. Точно так же, как Бог захотел, чтобы мы родились в этой местности, у этих родителей в это время, чтобы мы обладали теми стандартами внутренней личности, естества, которыми мы являемся, это Он захотел. Посылает нам на пути тех людей, которых Он желает послать. Болезни, обстоятельства, не буду повторяться, но все, что есть на нашем пути, предлежащее, кем-то определенное для того, чтобы мы с этим встретились. Возможно, там будет надпись «Мины». Туда не нужно идти. У нас есть духовный миноискатель, который разоблачает и говорит, я не пойду туда, потому что это рванет. Я не пойду туда, потому что это ослабит мою веру. Мы дальше движемся. Предлежащий нам путь. Все, что есть на нашем пути, хорошие люди, плохие люди, Бог определил, чтобы мы это прошли.
Что здесь нужно? Терпение. Нам нужно терпение или стойкость. Несколько ценных моментов хотел бы, чтобы мы усвоили. Когда мы попадаем в какую-то духовную турбулентность, тогда, когда у нас какие-то трудности, мы должны помнить несколько истин. Первое, когда-то это закончится. Бог никогда не оставит нас в таком состоянии, чтобы мы перегорели или упали в отчаяние. Бог даст облегчение. Во-вторых, мы должны понимать, что Бог мудрый Бог. Он знает, для чего Он делает. Он работает с нашими сердцами, с нашим характером. Он не просто, простите за сленг, возможно, подкинул нам какую-то трудность и с высоты небес наблюдает и говорит: «Я знал, что ты упадешь». Или: «Я знал, что ты не справишься». Он это делает для того, чтобы мы духовно возрастали, чтобы мы были похожи на Его Сына. Он мудрый. В то же самое время Бог милостивый, благой. Он достигает цели, чтобы обогатить нас, чтобы мы искали Его, уповали на Него. Вот в этом пути нам нужно терпение. В этом пути нам нужна вот эта сила, которая поможет нам это преодолеть. Слово «поприще». Отсюда мы имеем корень слова «агония» или «агон» по-гречески. Это борьба. Ничего не дается легко. Ничего не дается вот просто вот так вот. Христианство – это борьба. Это не борьба, чтобы спастись, не борьба, чтобы заслужить что-то. Это борьба освящения, это борьба уподобления нашему Господу. Возьму это в скобки. Это нет в тексте, но подумайте. Когда человек духовно зрел, знает, кто он внутри, куда он идет, знает, за кем он идет, это благословенный Божий инструмент, который Бог будет использовать для созидания своего царствия. Это потрясающе. Я думаю, самая печальная группа христиан, которыми Бог не пользуется. Спасены по благодати, возрождены по благодати Духом Святым. Нет вообще обсуждения на эту тему. Но когда христианин много лет в церкви, и Бог его не вовлекает в служение, это какой-то сигнал. Возможно, где-то в сердце этого человека нет сокрушения, нет последовательности в его отношении с Богом. Это трагедия. Поэтому смотрим на тех, кто был до нас, убираем препятствия с нашего пути, принимаем с благодарностью то поприще, по которому нам нужно идти. И четвертое, второй и третий стих. Буду заканчивать скоро. Вот финальный аккорд, вот крещендо, вот красота. Мы должны взирать на Христа, или быть сосредоточены на Христе, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Вот автор говорит: помыслите о претерпевшем такое над собой поругание. Взирать, я тоже посмотрел греческий язык, слово очень интересное. Переместите свой взор с одного объекта на другой объект. Если мы сосредоточены на себе, либо на других, подобно Асаву, помните, да, который в 72-м псалме сокрушался своей праведной жизнью, что не было никакого результата. Посмотрит на себя он праведник, но получает в своей жизни то, что заслуживают нечестивцы. Посмотрит на нечестивцев, они живут шикарно, как будто бы они праведники. И эта головоломка его просто привела в уныние. Он говорит, чуть не поскользнулся. До того момента, пока он свой взор не перевел. Это один из путей, друзья, как избавиться от запинающего греха. Или как одни желания поменять на другие. Может быть, нет времени, чтобы подробно об этом говорить, но вот некоторые из нас похожи на людей, которые стоят в луже. Поднял одну ногу, вычистил ее, хочется вычистить другую. А чтобы вычистить другую, нужно ту ногу опять поставить в лужу. И так эти качельки до бесконечности. Просто нужно из нее выйти. Чтобы наши желания, даже естественные желания, пить, стремиться к образованию, иметь семью, иметь, не знаю, там, все самое прекрасное, что Бог определил человеку, не стало греховным, нам нужно изменить это на правильное желание. Нам нужно желать Христа. И если Христос заполнит нашу жизнь, всякая фальшивка, которая будет приходить в нашу жизнь, она там долго не приживется. Мы будем понимать, Христос ценнее, Христос лучше, Христос дороже, Христос ближе, Христос надежнее, Христос все во всем. Это практика нашей жизни. Но этому нужно учиться. Этим нужно жить, к этому нужно стремиться. Поэтому автор говорит, да, Авраам хорошо, Авель хорошо, Моисей, Давид, все они молодцы. Это люди из плоти и крови. Но взирайте на Христа. Он причина всего. Вместо того, чтобы ему была радость, почет, уважение, он себя унизил и принял посрамление, унижение ради нас. Снова хочу где-то немножечко личного сказать. Хотя это должно касаться каждого из нас, друзья. Мы не сможем следовать за тем, кого слабо знаем. Мы не сможем восхищаться тем, кого не любим. Мы не можем отдать свою жизнь, я имею в виду не просто умереть, а посвятить всю свою жизнь тому, кто нам не ценен и дорог. Вот почему, возможно, современное христианство такое слабое. Интеллектуальные головастики. Знаем историю, географию, языки, вот много разных доктрин. Сердечки очень-очень маленькие. Взирайте на Христа, помышляйте о Христе. Что Он сделал для вас? Если Он спас, вы понимаете, от чего Он вас спас? Это просто всеобщая амнистия была, и вы попали под общую амнистию, вы не почувствовали, от чего вы спасены. Вы не почувствовали этот запах ада, вы не почувствовали на себе гнев Божий, вы не почувствовали в себе потерянность, одиночество, весь ужас предстоящего, грядущего суда. Если этого нет, вы не поймете цену искупления. Все оно будет традиционно формальным. Хлеб и вино, молитва, песни, нравоучения из-за кафедры. Ушли домой и живем так, как и жили. Взирайте на Христа. Пребывайте в Его Слове. Размышляйте о Нем. Если вы мало знаете, найдите того, кто много знает. Скажите, приходи ко мне домой, расскажи мне о Христе. Дай мне увидеть славу Его, насколько ты понимаешь. Я думаю, я тоже это говорил когда-то в вашем собрании. Если он не интересен здесь на земле, вам хотелось бы с ним вечность проводить? Вы его всегда будете видеть. Всякий, кто спасен, всегда будете видеть Христа. Но если вы его мало знаете, ничего особого. Вот почему наш путь вот такой вот. Сегодня Христос, а завтра мир, послезавтра еще чего-нибудь. Но я где-то около церковной. Он это наивысшее благословение для наших сердец. Он занял наше место. Он величайшая ценность. Он этот магнит, который должен тянуть нас к себе. Вот это цель нашей жизни. Если у вас спросят цель твоей жизни, это не просто правильный ответ. Это должен быть ответом сердца. Христос. Живу им, направляюсь к Нему. Всю вечность хочу быть у ног Его, созерцать Его славу, Его характер. Он прекрасен. Поэтому Бог возвысил Сына Своего. Он стал начальником, первопричиной веры и ее совершителем. Всякий, кто старается и идет со Христом и ко Христу, будьте уверены, друзья, Бог даст силу. Никого не потеряет на пути своих. Ленивых, возможно, Он донесет, но это будет безрадостная черно-белая жизнь, пресная, пустая. Будете спасены по благодати, но не будет той полноты, той красоты, которую Христос обещал верным своим. Вот два интересных момента в этом тексте. Чтобы не ослабеть, и не изнемочь душами нашими. Вот почему нам нужно смотреть назад, вот почему нам нужно убирать с пути препятствия, вот почему нам нужно быть терпеливыми, вот почему нам нужен Христос, взирать на Него, чтобы не ослабеть. Вот это слово «ослабеть» похоже как носок без резинки. Он есть, но неудобный. Или развязанная обувь, шнурки развязанные. Или еще сильнее, изношенная ткань. То, что вот мешковина какая-то, куда невозможно ничего положить. Либо вода протечет, либо порвется что-то. Вот это то состояние, когда христиане могут стать рыхлыми. Возьмите в обратном порядке. Если не смотрите на Христа, если вы нетерпеливо не сражаетесь за то, куда вы идете, если вы не смотрите назад, вы не убираете с пути всего этого, вот что ждет верующих. Рыхлость, слабость, легкая жертва для ересей, легкая добыча для какого-нибудь греха, очень слабый иммунитет. И еще одно слово. Не изнемочь – это стать робким, боязливым, трусливым. При каждом хлопке или какой-то трудности человек начинает впадать в панику и говорить: «Я не готов платить цену». Здесь можно было бы остановиться, друзья. Последнее замечание. Если то, что мы должны, Писание призывает, мы должны делать, Бог вместо нас этого делать не будет. Но если мы не будем этого делать, добрый, милостивый Отец нам поможет. Продолжение этой главы показывает, что Бог будет дисциплинировать и воспитывать своих детей. И даже спрашивать не будет. Он будет видеть, что мы идем где-то к минным полям. И Он сделает то, чтобы мы туда не пошли. Кого любит, того обличает и наказывает. Для того, чтобы достигли святости. Друзья, мы на пути с вами. Мы с вами на пути. Всегда помните, кто вы. Какой багаж вы с собой несете? Какова ваша цель? Конечный пункт. Пусть слава Божия, благость Божия будет с наследием Божьим, чтобы каждый из нас, кто слышит Слово Господне, был верным Христу до конца. Смотрите назад, убирайте препятствия с пути, будьте терпеливы, взирайте на славу Христову. Те, кто не уверовал, друзья, пусть Христос привлечет вас к себе. Эта проповедь была не для вас. Эта проповедь была для церкви, для детей Божьих. Но пусть Христос Духом Божьим привлечет вас к себе. Осознайте всю ту вечность, которая перед вами. Только Христос может простить ваши грехи абсолютно все и полностью, и сразу, и сделать вас чадом своим. Мы сейчас будем молиться, если Господь побуждает ваше сердце возопить к Богу в прощение в своих грехах, сделайте это. Если кто-то ощутил себя вот этим рыхлым и слабым христианином, друзья, попросите у Бога прощения и силы вернуться на этот правильный путь. Все остальные, кто твердые в вере, благодарите Бога за Его верность, что хранит вас. В нас самих нет силы, нет опоры, только в Нем. Однажды мы встретимся с этими людьми, о которых читали. Авель, Авраам, Ной и многие святые, скажем: расскажи секрет, как ты прошел этот путь. И он скажет: секрет очень прост, как ты сюда пришел. Ты был верен Христу, и Он был верен своему завету. Войди в радость того Отца, который привел нас сюда. Аминь. Помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Слово совершенное, чистое, богодухновенное, славное. Все наши проповеди, они... толкование человеческое, несовершенное и неточное, но просим Тебя, Господь, чтобы истина Писания сегодня глубоко поселилась в разуме и в сердцах детей Твоих. Мы все на пути, Господь, и мы знаем, что наша жизнь скоротечна, хрупкая, непредсказуемая. На нашем пути очень много разных неизведанных событий, но это то предлежащее поприще, которое Ты нам определил, предназначил. Мы хотим пройти его с достоинством, Господь. Однажды мы подойдем к той границе, когда наши глаза увидят Тебя, и мы ощутим то, что мы, какой багаж мы с собой принесли. Даруй нам, Господи, сердце чистое, в покаянии своем сокрушиться, признать наши грехи, пустоту и тщетность того, что мы лицемерно, возможно, поклоняемся Тебе, призываем делать других то, чего сами не делаем, призываем любить Тебя, а сами не любим. Будь милостив к нам и исправь нас. Ты тот ходатай, престол которого сегодня открыт, и к Тебе есть этот простой, свободный доступ, без всяких церемоний, без всего того ритуального, что усложняло путь и не делало его живым и простым. Спасибо Тебе, что Ты настолько прекрасен, Господь, что таких негодных, грязных людей любишь, как своего Сына Иисуса Христа. Благодарим Тебя за напоминание Слова Твоего, что наш путь – это путь к Тебе, путь радости и одновременно борьбы. Воспитывай нас, когда мы, Господи, уклоняемся от Твоей руки, чтобы никто из нас на минных духовных полях не подорвался, чтобы кого-то не досчитаться среди народа Твоего. Будь с нами и храни нас. Молюсь Тебе за эту общину, за служителей Церкви, за возлюбленных Твоих. Будь с ними, храни, Господи. Являй Твою славу через эту Церковь, этому городу, чтобы многие грешники узнали о Тебе и спаслись. Слава имени Твоему. Ты достоин, чтобы восхищаться. Ты достоин, чтобы поклоняться. Достоин, чтобы жить Тобою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.